Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И наш гость сегодня, в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами, проводит здесь Александр Мраморнов, председатель попечительского совета храма Святой Аллы в Старой Потловке, это Пензенская область. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы как-то за последнее время все чаще вас представляем так, как вас обычно и знают, как историка, как специалиста по определенным периодам церковной истории. Но сегодня речь пойдет о другом, речь пойдет о храме Святой Аллы. О нем мы тоже здесь на Радио Вера говорили. Вы можете найти наши старые программы в архиве radiovera.ru. Но прошло уже, слушай, сколько прошло времени-то?
Прилично.
Во-первых,
в Старой Потловке за это время такое мощное движение и так закипела жизнь, что фактически мы сегодня заново для себя это место откроем. Я надеюсь, Александр, благодаря вам и вашим трудам, единственный в России действительно храм Святой Мученицы Аллы.
Это, кажется, и в мире тоже.
Ну, я во всяком случае не слышала про то, чтобы где-то еще храм носил имя этой замечательной святой.
Мне кажется, Александр разбирался с этим вопросом, да?
Да, вы, я, правда, обратился вот 2 года назад к Папе Римскому с просьбой поискать в реликвариях католической церкви, нет ли там следов мощей готских мучеников. Вот, и мне пока нет ответа, но не так давно в московском храме Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище я увидел мощи святой Ларисы Готской в мощевике. Но я тоже задал туда вопрос, откуда. Ну, вопрос, ответ был, батюшка привез. Более подробную информацию мне, к сожалению, не дали, но готские мученики были вместе, и Лариса, и Алла пострадали в одно время. Поэтому если есть Лариса, наверное, ей где-то есть, а может быть и нет. А может быть, Лариса какая-то другая. Ну, в общем, непонятно, там Лариса Готская написана. Это действительно это 4 век. Мощи, как известно из жития, были перевезены из Северного Причерноморья, где состоялся вот этот мученический подвиг готских, 26 готских мучеников, в Византию, то есть через море их перевезли, дальше они были в Византии. Ну, а дальше мы знаем историю Византии. Чаще всего многие ценности, святыни перекочевали уже западнее и были где-то там в Италии. Вот поэтому я и обратился туда. Но пока вот следов нет. А так мы изучаем, конечно, Святую Аллу, потому что мы и молимся постоянно, мы не можем ее и исторически не изучать.
А вот интересно, что же можно о ней узнать, кроме того, ну, прямо скажем, не самого подробного жизнеописания, которое есть на, ну, самых популярных православных сайтах?
И даже его, я думаю, стоит напомнить. Ну, так, тезисно.
Нет,
ну,
есть просто готские мученики, есть готские хроники, которые нам о них сообщают. И есть дальше много очень загадок, которые нам надо постепенно отгадывать. Я один это не могу этим заниматься. У нас, в общем, 100 тысяч алл в России, в том числе среди них есть и ученые, и филологи, и историки. Надо всем подключаться и заниматься этим. Это интересное дело очень. Например, в русских житиях, вот в честь Ихмениях Дмитрия Ростовского, который мы знаем, житие готских мучеников по 26 марта юлианского календаря, по 8 апреля, нового стиля, как мы знаем, в этот день празднуется память готских мучеников, в том числе Святой Аллы. Так вот, эта запись появляется в середине 19 века в изданиях «Честь имени», а «Честь имени» Дмитрия Ростовского. А Дмитрий Ростовский писал в конце 17 века, в начале 18-го. Тогда же в прижизненных изданиях там нет готских мучеников. То есть, неожиданно, имя Алла, например, ну и наряду, кстати, с этим и имя Ларисы, и некоторые другие имена, они вдруг становятся популярными в середине 19 века. Вот почему это происходит? Я пока не нашел ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что пытался искать научную литературу на эту тему, и в источниках не нашел ответа на этот вопрос. Вот.
Ну, кстати, много загадок. Становится популярным. У меня свой профессиональный травматизм. Ларис в русской литературе вспомнить навскидку мы можем. Ну, та же Лариса Дмитриевна, да, например. А вот Алла, чтобы где-то, ну, наверное,
Алла – это вот уже связь с нашим храмом. Это Аленька Рихтер, которая в 6 лет умерла.
В литературе, я имею в виду.
В литературе. А потом появляется Павел Владимирович Засадимский, который в это время недалеко, в Пензенской губернии, был, можно сказать так, в ссылке, и который написал книжку «Аля». история одной маленькой девочки, которая выдержала, между прочим, до революции 12 изданий, была очень популярна при чтении в церковно-приходских школах, в гимназиях. Эту книгу много где знали, не только там в Пензенской и Саратовской губернии, где это для которых это была локальная история. И, в общем, это в литературу тоже вошло вот благодаря Засадимскому. Вот так произошло.
Замечательно. Старая Подловка, семейство Рихтеров, которое действительно в силу трагического стечения обстоятельств из-за сильной болезни девочки теряет единственную дочь, горячо любимого ребенка.
Вот не это... единственную.
Не единственную.
Но горячо любимую.
Ну, каждый ребенок для родителей, конечно, горячо любимый. Но в память о ней как раз и начинается... Вот какая-то очень важная такая жизнь, связанная с благотворительностью для них и строительство храма.
И я бы сказал, что это целая деятельность такая отдельная. Это не просто эпизод, это деятельность. Ну и дальше можно, наверное, говорить о том, что это миссия. Это миссия, которую человек на тот момент, вот Надежда Михайловна, можно сказать, уже даже и позже, после кончины своего супруга, она почувствовала, что она теперь это должна делать. И в память о своей дочке, и в память о своем супруге. И, в общем, капиталы она там не просто детям отдала, она своим, имеется в виду, не в семье оставила. Она взяла свои капиталы, капитал своего мужа, и стала тратить их на народное образование. Этих, может, капиталов не так много было, потому что, ну, в общем, это были дворяне такого... такой категории, можно сказать, про них мелкие дворяне. То есть это не была высшая знать. Это не были какие-то мультимиллионеры вроде там Шереметьевых или ну, каких-то других графских известных и княжеских фамилий. Да? Ну, в общем, у них не было каких-то огромных капиталов. Но при этом взять почти все свое и вложить в образование, вложить в архитектуру, вложить в социальные институты, в богадельню. Это совершенно уникальный пример. Понятно, что до революции много было таких.
Это Пензенская губерния?
Это сейчас Пензенская область, была Саратовская губерния.
Саратовская
губерния.
А Пензенская границ. Не было губернии?
Была.
Была, но да. Это другая...
Буквально и тогда граница в 10 верстах проходила.
И сейчас тоже там граница рядом. Как вы сами вышли на эту историю?
Я вышел так, что я изучал священномученика Гермогена и продолжаю, кстати, его периодически изучать, его биографию. Это епископ Тобольский, канонизированный Русской Православной Церковью в 2000 году. Ну, а мой прапрадед служил у него в помощниках в начале 20 века. А так получилось, что Надежда Михайловна Рихтер была его, можно сказать так, духовной дочь, он давал ей наставления, он с ним состоял в переписке, он приезжал к ней в поместье, и, кстати, в нашем храме Святой Аллы он тоже бывал, и вот мы недавно сделали такую табличку прямо на уже построенной ограде храма, сделаем табличку, какие члены Всероссийского поместного собора бывали в нашем храме, в том числе священномученик Гермоген. Хотя вроде у нас вот такое глухое село, но оно было культурным центром, действительно, при Надежде Михайловне Рихтер. И вот, когда я начал говорить про миссию, получилось так, что вот эта миссия через десятилетия, через век, она передалась вот мне. Может быть, я не знаю, хотел я этого, не хотел, но это так случается. И, наверное, нужно говорить о том, что вот возрождение многих святынь, которые были порушены ранее, это и есть вот такой вопрос миссии, вопрос личной даже миссии. Это не то, что вопрос миссионерства. Да, точка эта становится, может быть, со временем местом миссионерства, но это вопрос еще личной миссии, как человек это воспринимает. Вот я это так воспринимаю.
Благодаря вам сейчас в Старой Подловке возрождается то, что Надеждой Михайловной Рихтер 100 лет назад было заложено. И, по сути, вы взялись первоначально за восстановление храма, и, как следствие, начала кипеть жизнь вокруг. Храм постепенно стал, ну, если можно так сказать, градообразующим центром Старой Подловки. Поскольку...
Ну да, потому что в конце нулевых полностью развалили совхоз, который там существовал довольно успешный. Там, скажем, 20 лет назад там поголовье было еще 500 коров, а сейчас все совокупное поголовье всех хозяйств в деревне – это 40 коров. Ну, то есть это в 10 раз.
Это общая тенденция, если только не какое-то хозяйство. Знаете, я тут пару раз ездил из Тулы в Калугу, наоборот, с Калуги в Тулу, и вот там одно из крупных наших животноводческих корпораций – хозяйство, и ты едешь почти 100 километров вдоль непрерывно продолжающегося стада.
Ну, это удачный пример.
Ну, как это удачный пример? Это просто они купили, эти же поля не засеиваются там какими-то культурами, да? Мы знаем, что Пензенская область, юг ее, Саратовская область, это все такая, как бы мы еще там 40 лет назад сказали, житница. Это как раз те места, где поля засеиваются. Они засеиваются наверняка, да? Но у нас же вот так разделили, что животноводческие хозяйства – это отдельно. Поля под культуру – это отдельно. Поэтому
тут. Но все равно так. Упадок налицо, ну, например, понятно. В нашей деревне, когда мы начинали возрождение храма 10 лет назад, у нас было 600 зарегистрированных человек, а сейчас 400. И это число неуклонно уменьшается, количество зарегистрированных людей, так же, как количество школьников, которые учатся в школе, которую тоже Надежда Михайловна Рихтер в селе построила. И это, конечно, тенденция плохая, но, с другой стороны, возрождение храма, и, в частности, то, что, например, на сегодня ему уже возвращен законченный, можно сказать, исторический вид, ну, за какими-то деталями, которые мы знаем, мы их доделываем, но это уже детали, действительно. Храм в этой ситуации может стать вот этим центром, вот как вы это сформулировали, там, селообразующим, градообразующим. Это есть такой потенциал, но для этого кипения, которое, опять же, вы, Алла, упомянули, надо дровишек все время подбрасывать в этот...
Так вы этим постоянно и занимаетесь.
Ну, я, может там... быть, не очень успешно этим занимаюсь. Поэтому мы с вами на Радио Вера ищем помощником нам.
Куда желающим обращаться сразу, давайте поговорим. А как вас найти?
Александр Мраморнов в социальных сетях, пожалуйста, я всегда доступен для обсуждения любого сотрудничества. Ну и, конечно, регулярно провожу экскурсии по храму Святой Аллы вокруг. Вот, в общем, 10 лет назад это была руина, а сейчас одна экскурсия только по зданию храма у нас может занять 1.5–2 часа. Потому что у нас там появилась живопись наружная, у нас открылись какие-то элементы архитектуры, какие-то восстановлены, все объяснить, показать, мозаика, фреска. Пока мы все показываем, рассказываем, поднимаемся на колокольню, звоним, посмотрим кровлю, смотрим виды, фотографируемся, уже 2 часа прошло, только храм. А если еще вокруг наша ферма, наша усадьба, усадебный парк, другая усадьба, и, в общем, это и уже и 2 дня, поэтому мы и ждем паломников, которые могут как минимум 2 дня посвятить этим.
Светлый вечер. На радио Вера.
Председатель попечительского совета храма Святой Мученицы Аллы в Старой Потловке Пензенской области Александр Мраморнов проводит с нами этот светлый вечер. Александр, упомянутые вами усадьбы. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, о них.
Ну вот одна самая главная усадьба, она находится напротив храма, просто через дорогу. И, собственно, наш храм был усадебный, был построен в поместье, поэтому мы можем еще и поместным назвать таким, да, храм, который помещик строил в том числе для нужд поместья. Он одновременно, кстати, и церковь-школа, и усадебный храм, и сельский храм. У него много разных характеристик, и каждая эта характеристика дает нам определенный путь для развития, рефлексии, привлечения отдельных сил, интеллектуальных ресурсов и так далее. Это все разные его особенности, которые важны. И вот усадебная вот эта особенность, она тоже важна, потому что, собственно, с этого начиналась вся история. Там жила строительница храма, там жила хозяйка имения. И, в общем, к сожалению, это здание очень сильно пострадало в пожаре 2015 года. Там были подлинные элементы. Внутри это, конечно, была по виду контора совхоза, это было все не очень привлекательно, но снаружи это был уникальный вот такой памятник деревянного зодчества второй половины 19 века.
Но пожар ее уничтожил.
Пожар деревянную часть уничтожил, да, но юридический объект сохраняется как объект культурного наследия Пензенской области, и его цокольная подвальная часть тоже сохраняется. И сейчас вот уже мы буквально на энтузиастских началах абсолютно начали работу по проектированию воссоздания этого здания, и она идет. Вот, она идет очень со скрипом, слабо, потому что просто на это не хватает ресурсов. Буквально вот храм, если мы, нам где-то удается сэкономить по нашим строительным сметам на храме, мы можем какие-то средства направить на то, чтобы проектировать, потому что проектировщики продолжают работу, ну, в общем, периодически мы им должны какие-то деньги, но это возможность вот двигаться вперед. Когда проект будет готов, конечно, нужно будет приступать и к стройке, потому что на самом деле, если храм, может быть, это Я не знаю, что из них мозг, а что сердце. Ну, вот храм и усадьба – это мозг и сердце.
Сообщающиеся сосуды, давайте так скажем.
Дело в том, что просто на усадебном доме произошло чудо. Ровно 135 лет назад на окне усадьбы после смерти Аленьки явился образ Божьей Матери. Это зафиксировано в литературных источниках, в местных преданиях, в семейных преданиях. То есть эту икону, как она явилась, ее тиражировали очень много до революции. И вот это чудо. Вот у меня всегда возникает вопрос, вообще мы еще у нас в церкви мы верим в чудеса еще, или мы больше как-то вот в бумажках, в отчетах, если мы все-таки верим в чудеса, которые по милости Божией с нами происходят, то вот оно и есть, это чудо, оно вот напротив нашего храма, оно там произошло, это место, и вот мы его обязаны охранять, вот я так эту миссию вижу, поэтому оставить, чтобы это вот просто крапивой зарос цокольный этаж усадебного дома, я не могу, это может быть даже важнее здание храма, потому что это место, где непосредственно чудесное событие произошло по воле Божьей. Вот я это так вижу.
А сама по себе усадьба, вот как вы это видите? Что там могло бы быть сейчас? Музей? Или, может быть, какое-то пространство для встреч? Или, ну, в конце концов, миссионерский центр?
Абсолютно. Вот все, вообще все, что вы перечислили, это все уже нами обсуждалось. У нас тут в апреле было в Москве заседание попечительского совета, небольшое такое усадьбе вместе с проектировщиками. И, безусловно, там должны быть прежде всего комнаты родителей Аленьки, то есть самой Надежды Михайловны, строительницы нашего храма, и ее супруга. Они так там и были, небольшие комнатки, и вот рядом, напротив них она жила, где, собственно, в ее комнате это чудо и произошло. Поэтому мы обязаны просто реконструировать вот эти комнаты. Но также, конечно, обстановка дворянского имения. Если вы приезжаете в имение, где сохранились все-таки какие-то остатки дворянского парка, вы должны увидеть музей хозяйки. То есть сохранилось даже вплоть до подлинных вещей строительница нашего храма Надежды Михайловны в ее семье, у ее потомков. Из каких-то вещей можно сделать реплики и копии очень хорошие. То есть в этом здании, безусловно, должен быть воспроизведен быт, как он был на момент строительства храма, и музей, который рассказывает о вот всей этой чудесной истории и, безусловно, направляет ее в будущее. То есть через современную культуру, через культуру, связывающую нас с предыдущими десятилетиями и столетиями, наверное, тем самым усадьба и храм вместе могут быть обращены в будущее.
Вы говорите, что вы экскурсии проводите, приезжают люди. Откуда люди приезжают? Я смотрю на карту, старая Потловка, если вот
открыть. Ну, они приезжают отовсюду. Они
вот, подождите.
Сейчас. Из Пензы, вот. Из Саратова, из Москвы. Вот, это топ-3, откуда приезжают.
Подождите, смотрите, если я сейчас, мы с вами поедем куда-нибудь в сопредельные с Московской области, мы найдем какое-то количество разрушенных храмов с усадьбами рядом, но туда люди не приезжают или приезжают, ну, знаете, вот на автомобильных форумах периодически или блогах каких-то появляются отчеты, съездили, о, смотрите, как красиво, как здорово. Но это единичные.
Но это ни к чему не ведет, как правило.
А?
Ни к чему не приводит.
Не приводит, да, просто на руины ездят смотреть. А у вас приезжают люди из Москвы, из Пензы, из Саратова, ну, тут, что тут на карте недалеко, то из Тамбова. Но они же как-то узнают, они едут уже не просто потому, что увидели.
Конечно.
С дороги, они едут целенаправленно туда. Вот как вы из Москвы людей целенаправленно?
Ну, кого-то я приглашаю, кого-то мы приглашаем через нашу группу в социальных сетях ВКонтакте, через наш канал в Телеграме, на который, кстати, стоит подписаться, чтобы следить за новостями.
Вы так меня строго посмотрели, я подписана.
Ну, людям интересно.
Теперь покажи Александру, что подписано.
Понимаете, людям интересно новое. Может быть, вот Алла знает, что мы уже не новые, мы там 10 лет над этим еле-еле трудимся, да, на частные пожертвования. Но для большинства это новое, потому что не все обязаны знать, что что-то где-то там возрождается, да. Вот мы сейчас об этом рассказываем, и, безусловно, для тех, кто приедет, это будет, конечно, новое, что вот есть такой храм Святой Аллы. А почему он есть? И дальше все это завязывается история. Мы тут и в века идем к древней мученице, и идем в прошлый, в позапрошлый век с историей с Надеждой Михайловной и с ее дочкой. И мы смотрим в целом историю наших мест, которые тоже уникальны. И мы сейчас вот, кстати, готовим книгу под покровом Святой Аллы об истории территории нашего прихода. А территория нашего прихода — 7 населенных пунктов. На ней, кроме храма Святой Аллы, было еще 2 храма и 1 монастырь. И на этой же территории было вот 2 усадьбы, которыми мы занимаемся уже, и плюс еще где-то 3-4 дворянских усадьбы, которые сравнены с землей, руинированы. Но у каждой из этих усадеб тоже есть своя история. История рода, история тех, кто там трудился, история каких-то наследников в эмиграции, внутри России и так далее. Это все переплетение, огромное переплетение судеб. И в этом смысле мы делаем какую-то модельную вещь, которую, в принципе, должен делать любой сельский, так сказать, приход. Я за городские не отвечу, я плохо в них разбираюсь. Но сельский точно, потому что у нас есть давнее там синодальное постановление, что у каждого прихода должна быть своя территория. Если у прихода утверждена территория, то, понятно, вот эти вот населенные пункты и земля между ними, потому что там могут быть исчезнувшие населенные пункты, входят в территорию прихода.
Но это еще подтвердил поместный собор 17-18 годов.
Это и современная церковная власть подтвердила тоже.
Ну а как это вы себе представляете?
А с другой стороны, понимаете, мы приход абсолютно экстерриториальный.
Ну, вот, да.
Мы не можем быть, потому что у нас, я вам сказал, что у нас демографическая местная проблема, плюс у нас есть особенность, когда многие жители, например, нашего села, ну, они просто, их идеология, ну, такая вот коммунистическая, позднесоветская, они не близки православному христианству по своей идеологии. Хотя, может быть, они иногда сочувствуют тому, что происходит восстановление храма. Вот, кто-то не сочувствует, кто-то со злобой относится.
Есть такое, вот. Да, бывает.
Это может быть по-разному, но в большинстве своем они, может быть, прекрасные люди, я со многими дружу, общаюсь, наши гости со многими дружат, общаются, но потенциал образовать общину мы не видим. Как бы, так сказать, даже священник, приезжая, как бы он ни старался служить, проповедовать, потенциала образовать общину нет. Соответственно, мы видим, что у нас приход все-таки экстерриториальный. Вот наши 100 тысяч ал, хотя бы находящиеся в России, это наш приход потенциальный. Мы и к нему обращаемся, мы им проповедуем. Но потом среди готских мучеников вот есть Ларисы, названные в честь готских. Да. У нас на храме икона святой Ларисы Готской.
Это вы правильно сделали. Хороший миссионерский ход. Потому что все Аллы и Ларисы знают, что у них именины в один день. И мы в каком-то смысле, ну, в духовном смысле, ну, какие-то, ну, не то чтобы родственники, но... Да почему нет? Да родственники, в общем, в духовном.
Конечно, конечно.
Если уж можно, да, там как-то в таких высоких терминах о подобных вещах говорить, то да, Алла и Лариса, вот, пожалуйста, у нас видите, у всех 8 апреля один
вот
день в году.
В светлом вечере редко встречаемся, вот, а поэтому у нас 8 апреля не так много народу приезжает. В прошлом году человек 40 было у нас разных, ну, Аллы тоже разные приезжали.
Дорогие Аллы, пометьте себе, пожалуйста, у нас с вами именины 8 апреля. Дорогие Ларисы, у вас тоже именины 8 апреля, хотя я думаю, что слушатели Радио Веры, и так без меня прекрасно все это знают. Старая Потловка, Пензенская область. Там
вас там, Алла Сергеевна, ждут.
Да, там единственный, похоже, что действительно в мире храм, посвященный нашей святой мученице Алле Готской. И, пожалуйста, удивительная история этого места, села и процесс возрождения, что особенно, конечно, мне греет душу. Это настолько здорово. Буквально, когда недавно мы общались с людьми, которые в Козельске взялись точно так же через культурный центр, через фестивали за восстановление этого города, чтобы он перестал уже, наконец, быть просто поворотом на Оптину пустынь, вышел из тени Оптиной пустыни.
И чтобы его не называли, как в летописи,
злой город.
Злым городом.
Злой, да, да. Нет, ну, злой город, он потому что долго не сдавался. Это понятно, да, что умрем, но не сдадимся. Но это же действительно город с богатейшей историей и достойной внимания. И то, что у нас сейчас в разных частях страны начинаются вот такие очаги возрождения настоящей жизни, не просто бревен, да, а ребер. Вот это мне прям очень-очень греет душу. И знаю, что к вам волонтеры едут,
ну, участвовать, кстати, в восстановительных работах. Если закончить разговор о 8 апреля, то я где-то с 8 марта обычно начинаю всех приглашать рассылками там бесконечными. Ну, большинство, как знаете, как в нашем суетном мире, большинство отмахивается.
Поздравляю с 8 марта, приезжай 8 апреля.
Но если сегодня нас все-таки слушают, пусть дальний календарь все-таки люди откроют, и 8 апреля 2025 года...
Долгосрочное планирование.
Долгосрочное планирование, оно очень иногда может быть надежным. И, соответственно, до Пензы ходит и летает самолет, ходит поезд, автобус, машина. Любой транспорт можно выбрать, запланировать и доехать. Это не очень трудно. А мы с удовольствием встретим. И, конечно, даже визуально, чем больше на престольный праздник у нас будет людей, тем больше мы поговорим, обсудим и сможем, я так думаю.
Александр Мраморнов, председатель попечительского совета храма святой Аллы в Старой Потловке, Пензенской области, у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что этот час вместе с нами проводит Александр Мраморнов, председатель попечительского совета храма Святой Мученицы Аллы в Старой Потловке в Пензенской области. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы беседуем о возрождении жизни в Старой Потловке и возрождении того исторического богатейшего бэкграунда, который в этом месте был. Вы, Александр, сказали о двух усадьбах, которыми занимаетесь. Одна усадьба – это, собственно, усадьба Рихтеров, людей, построивших храм Святой Мученицы Аллы в честь своей умершей маленькой дочки. А что за вторая усадьба?
Вторая усадьба Свиридовых-Лиховичей. Лиховичи – последние владельцы на момент революции. И это совершенно уникальное здание, двухэтажное. Причем первый этаж – это кирпич 18 века, а это фактически, наверное, даже где-то первая половина 18 века – это время вообще колонизации этих мест. И выделение, начало 18 века – это выделение самых первых поместий. Вот Саратовская, Пензенская губерния, то, что потом стало называться. И таким образом это вообще одна из старейших усадеб Пензенской области. Но, тем не менее, она на момент, как мы ей начали заниматься, она была в жутком запустении. Это была к 2005 году сельская амбулатория, которая была закрыта, оптимизирована. И после этого ее просто начали варвары громить, из нее все выносить, металлолом и так далее. Вот. Но через некоторое время удалось остановить эти процессы, но... А только три года назад нам удалось в собственности оформить это здание нашего некоммерческого партнерства «Спасское дело», которое помогает в восстановлении храма Святой Аллы. И мы готовимся к тому, чтобы сделать там со временем культурный центр, наш приходской культурный центр, где могут происходить культурные события. А несмотря на то, что у нас площадок и территорий очень мало готовых, у нас в основном все либо в состоянии стройки, либо в состоянии консервации. Но, тем не менее, мы регулярно, как храм Святой Аллы, как попечительский совет, мы регулярно проводим культурные мероприятия. Например, в 2021 году у нас прошел литературный фестиваль, где участвовало 12 членов Союза писателей России. В 2021 и плюс 2023 годах у нас состоялись пленэры, тоже с участием достаточно именитых художников. Мы постоянно проводим концерты в поддержку нашего храма. То есть у нас деятели культуры так или иначе регулярно принимают участие. И поэтому, чтобы их пригласить, а некоторые из них, приглашение некоторых из них требует определенного уровня быта, комфорта. Для этого мы и делаем культурный центр, чтобы они могли там остановиться и, собственно, своей культурной деятельностью заняться. Это и мастер-классы, это и встречи, это и концерты, это и пленэры. Собственно, то, что может двигать повседневную жизнь нашего храма постоянно, событийная жизнь.
А как это все отражается на Старой Потловке? Вообще, сколько в ней людей сейчас живет?
Ну вот в Старой Потловке около 400, в Чеботаевке, где находится усадьба Свиридовых-Лиховича, они практически в стык стоят друг с другом, еще около 100 человек. Вот, но жители положительно относятся к большинству наших мероприятий, кто-то их игнорирует, кто-то в них участвует.
Но вы можете...
То есть вот когда приезжали художники, например, мы проводили мастер-класс, и все дети, которые учатся в районе живописи, в местной школе искусств в районном центре, они все приезжали и участвовали в мастер-классе. То есть любое культурное мероприятие, в принципе, оно приводит к интеграции в наш проект, собственно, граждан нашей территории, смежной территории и так далее. Это очень полезно.
А так мой вопрос в другом. Как ваша деятельность влияет именно на Старую Потловку, на Чеботаевку? Ведь, наверное, какие-то процессы идут параллельно. Вы же не можете сказать, что вот возрождение храма Святой Аллы, усадьбы, экскурсии, все это, ну, наверное, влияет. Ну, как мне кажется, потому что меня сейчас опровергнут, где скажете, что очень влияет на какое-то вот такое социально-экономическое положение
дела. Я бы сказал, что слабо влияет.
Слабо влияет.
Да. К сожалению.
А может вообще процессы культурной жизни начать влиять сильно?
Да, конечно. Но для этого их надо поставить на более серьезную основу. Вот к чему мы стремимся. Это основы и финансовые, и основы, конечно, связанные с более громкими именами, которые могут в этом участвовать. Поэтому, собственно, мы регулярно обращаемся к звездам культуры с просьбой поддержать. Мы, правда, отклик мало получаем, но мы на этот отклик, в принципе, в перспективе рассчитываем. Потому что, ну, все-таки хедлайнеры какие-то должны быть у проектов, похожих на наши.
У вас ближайший город — это Сердобск, да?
Город Сердобск. Уникальный исторический город.
Абсолютно. Куда «Ревизор» приезжал у Гоголя?
Или в Сердобск, или в Петровск в соседний. Непонятно. Они оба борются за это почетное звание.
Там есть за что побороться.
Да, уж действительно. Богоугодное заведение. Там... Не, ну, понятно, что попечитель богоугодных заведений — это чистой воды вымысел Гоголя. Но, тем не менее, да, это, конечно, забавно.
Поэтому, понимаете, вот дальше отвечая на ваш вопрос, нам вот все-таки нужна культурная площадка. Вот здесь мы пытаемся убить двух зайцев. С одной стороны, у нас уникальное здание усадьбы, которое в руину превращено. Мы хотим его восстановить. А с другой стороны, у нас в селе и вокруг нет культурной площадки. Потому что у нас вот есть дом культуры как учреждение, там есть замечательный хор местный, там играют в бильярд местный. То есть там высокая культура, в принципе, в деревне есть. Без шуток. Высокая культура. Люди, которые этим занимаются, они от души занимаются. Реальная народная культура. А с другой стороны, дом культуры в Старой Потловке развалился. У него стена просто отъехала.
Я на самом деле, может показаться слушателям, что я как-то иронизирую над всем происходящим. На самом деле нет. Я глубоко преклоняюсь перед тем, что Александр делает, потому что на протяжении уже вот сколько, ну, лет 7-8, я знаю про храм Святой Аллы, еще когда вы тогда приходили к нам, рассказывали, я все время вижу, как он проламывает эти стены, и вот такой энергии бы, и у меня тут на карте России есть несколько мест, где таких Александров очень не хватает, прям очень не хватает.
А я думаю, с другой стороны, что, в принципе, каждый, кто знает, вот из каких мест, допустим, его предки, или из каких, в каких местах какие-то были выдающиеся люди, которые ему близки по культуре, по душе, в принципе, каждый может таким заняться, я не в этом в плане не уникален.
Вы живете в Москве, вот туда еще добраться.
Это не моя профессия, моя профессия — история.
Я понимаю, но вы живете в Москве, вам еще нужно доехать до храма Святой Аллы.
Нужно доехать, но есть такие вещи, как система видеонаблюдения, есть такие вещи, как управляющие хозяйством.
А вы сами часто там бываете?
Безусловно, каждый месяц, как минимум.
Ничего себе.
Вот. Но если мы вспомним нашу историю, то еще в 18 веке очень многими хозяйствами, даже небольшими, ну и латифундиями тем более, управляли, находясь в столицах. Ничего страшного тут не было, и они управлялись очень успешно, как мы знаем, тоже из
истории. Ну, по-разному бывало, но если у человека по-хозяйственному скроены мозги, то дистанционное принятие решений – это была не проблема. Грамотный управляющий на месте и барин могут, пожалуйста, себе в Москве.
Я должен сказать, что самые острые проблемы – это как раз кадровые. Угу. Кадровые и материальные. То есть, если ты хочешь найти хорошие кадры, они дорого стоят. А если, конечно, ты находишь не очень хорошие кадры, они стоят подешевле, но тогда результат не очень гарантирован. Вот. С этим мы сталкиваемся практически ежедневно. Поэтому, почему я постоянно в наших, вот, например, ресурсах зову к тому, что давайте объединимся. Потому что есть профессионалы своего дела, у которых, ну, есть все-таки отпускное какое-то время, может быть, вне рабочее. Если они немного помогут иногда нам, я не знаю, инженер ли это, художник ли это, нам много кто нужен и востребован, это будет очень полезно. А с другой стороны, у человека это не займет много времени. Поэтому в данном случае вот это вот экстерриториальное соборное объединение, оно нам очень нужно. Поэтому я сегодня с вами на радио «Вера», и поэтому мы сегодня рассказываем о нашем проекте. Потому что очень важно совместное действие, которого нам безумно не хватает.
А как вообще туда попадает вторую Потловку?
Ну, на транспорте, на автомобильном.
Ну, так Александр же сказал, что там поезда, самолеты ходят до Пензы.
Да,
ходят.
До Пензы самолеты ходят, да.
Вот Алла спрашивала про нашу усадьбу Свиридовых-Лиховичей, будущий культурный центр. У нас, например, от Потловской школы до нее, до Потловской школы есть асфальт. А до усадьбы уже асфальта нет, и дорога не очень. И это всего 2 километра, 2000 метров. Вот, я мониторю новости, читаю, что вот в Пензенской области столько-то построено сельских дорог, но дело в том, что и местные жители, и мы уже годами обращаются к областным властям Пензенской области с просьбой вот эти 2 километра построить. И почему-то вот нас не слышат в этом смысле. Я не понимаю, почему, хотя это, ну, знаковый объект. Это одна из старейших усадеб области. Построить до нее дорогу, и результат, наверное, не заставит себя ждать. И где-то инвесторы появятся, которые вокруг могут какую-то инфраструктуру создать. Но даже человек, вот к нам приезжали реальные паломники из Москвы на хорошей машине. Но дальше они едут, они говорят, нет, я дальше не поеду. Я говорю, ну, там, вы понимаете, там усадьба, классический вид абсолютно усадебный открывается, остатки парка, там очень красиво, рядом мой природный мест. Нет, я ничего не буду смотреть, потому что очень плохая дорога, я машину бить не буду.
У нас в России, я глубоко уверен, у нас полноприводные машины, по-моему, есть сейчас практически в любом бюджете, а любой бюджет все равно у нас сейчас с новыми ценами на автомобили космический. Но вот я очень много езжу за рулем, и я понимаю, что если ты хочешь хоть куда-то свернуть с дороги, машина должна быть полноприводная.
Ну да, но она не всегда. Но гости к нам приезжают на полноприводную.
Могут быть неподготовленные гости, конечно, не рассчитывающие на то, что раз и дорога закончится. А много ли паломников?
Ну, паломники – это совершенно непрогнозируемая вещь. Иногда может 2 автобуса приехать. Иногда один человек позвонит мне и скажет, вот я хочу в паломничество. Иногда я беру и с этим человеком одним еду лично проводить экскурсию. То есть это непредсказуемо, это зависит от того, вот нас, может быть, услышат люди и поедут. Но у нас есть организованные какие-то дни паломничества, экскурсии, это все мы делаем.
Разместиться у вас там есть где, да? Правильно?
Ну, ограниченному количеству людей, да. А вот когда мы доделаем наш культурный центр в усадьбе, тогда будет гораздо больше
возможностей. Это Алла-поездку планируют сейчас.
А люди, которые трудятся у вас там, знаю, что вы же волонтеров привлекаете, и нас, тоже да. Молодые с удовольствием приезжают и проводят там каникулы.
Вот в том или ином виде у нас за 10 лет прошло 55 волонтерских акций, мы их нумеруем и считаем.
Ну, это ж круто.
Да, абсолютно, и они разные. То есть это были студенты, вот скоро мы, например, поведем группу пенсионеров, которые где-то были архитекторы, где-то тоже не так давно вот фотокружок из Саратова большой к нам приехал, они очень красиво снимают и фото, и видео. То есть у нас в результате большое количество красивых фотографий, видеороликов. Они трудились именно 4 дня над тем, чтобы снять старую Потловку, окрестности, наше здание, наших людей, снять максимально художественно. Я считаю, что это тоже колоссальный труд, это важно, это интересно. И вот такие абсолютно разные группы из разных мест к нам приезжают. Москва, Саратов, Пенза, Ростов-на-Дону. Вот такая география волонтеров у нас в основном. Ну, местные волонтеры из Калышлейского района Пензенской области тоже у нас бывают. То есть состав тоже непредсказуем, но мы всегда ждем и отдельных волонтеров, которые могут записаться и просто на следующую ближайшую волонтерскую акцию к нам попасть.
То есть задачи для волонтеров у вас самые разные. Это не только связано со строительством, это может быть связано с какими-то творческими решениями вполне.
Ну, конечно, это и творческие задачи. Ну, и когда у нас, например, большой лагерь, там человек 15, да, ну, кто-то должен готовить, убирать за ними. То есть, например, с удовольствием иногда женщины, девушки приедут 1-2 дня поубираться, поготовить это. И они говорят, что они вот во славу Божию для храма поработали, потому что эту, ну, как бы группу в 15 человек, ее надо обслуживать. Если она творческим процессом занимается или рабочим, она сама не успевает себе все это делать. Поэтому вот так вот у нас, можно сказать, такой баланс, гармония такая волонтерская складывается. Это самый лучший вариант, когда есть люди и творческие, и рабочие, и кто готов в бытовых вопросах помочь, и содержательных, и свои профессиональные умения применить.
Я помню, когда вы последний раз приходили, мы говорили про храм Святой Аллы, у вас тогда только-только, и, может, я что-то уже путаю даже за давностью лет, назначили настоятеля постоянного, или еще даже не назначили, но сейчас у вас уже спустя 6 лет активный приход.
Ну да, ну и настоятель у нас постоянный тоже, да. Но, правда, в его ведении еще 2 прихода.
И это один, нормальная история.
И один храм в районном центре он строит, поэтому хозяйственная часть у него там, хозяйственная часть на храме стояла у меня.
А воскресное богослужение?
Но дело в том, что у нас храм 5 лет уже как действующий, но богослужение, поскольку он стройка все-таки еще, богослужение мы проводим не так часто, например, литургию где-то раз в месяц мы служим.
А, только раз в месяц.
Да, и в остальное время бывают молебны, вот, но мы их специально даже назначаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Мраморнов, председатель попечительского совета храма Святой Мученицы Аллы в Старой Потловке, это Пензенская область. Я правильно понимаю, что если бы, например, литургия проходила раз в неделю, то жителей Старой Потловки приходило бы меньше, то есть они бы вот как-то распределялись по месяцу. А если раз в месяц, там раз в 4 недели где-то литургия проходит, то и жителей той же Старой Потловки приходит больше.
Я не думаю, что есть такая корреляция.
Нет?
Нет, я думаю, что участие в богослужении все-таки личная потребность, скорее. Полноценная местная община, она у нас до сих пор не сложилась, поэтому мы не можем об этом размышлять и говорить. И это уже отдельная особенность, потому что, опять же, я говорю, количество людей уменьшается, и, собственно, этой общине не сильно есть из кого складываться, потому что у нас в 2 километрах есть храм, который построил Александр Андреевич Рихтер когда-то.
И действующий он уже много лет,
Михайловна, да? И он восстановлен в начале нулевых. И жители, которые считают себя православными христианами, они по привычке уже ездят просто туда.
Ну, тогда это логично.
Им очень трудно переключиться, поэтому...
Да и стоит ли переключаться, если они уже наверное, члены стоит, прихода много лет?
Да, потому что они, в общем, ощущают себя в том приходе. И поэтому это трудно. В основном в наш приход попадают вот новые люди. И даже те, кто 1-2 раза приехал, они, как ни странно, себя реально ощущают... членами нашего прихода, спрашивают, как у вас богослужение прошло, как у вас мероприятие прошло, помолитесь, пожалуйста, вот, присылать записочку электронным образом. То есть я совершенно не отрицаю вот этой вот экстерриториальности прихода, наоборот, я вижу, что она действует.
Да, экстерриториальность прихода обсуждалась еще на соборе 17-18 года. Другое дело, что тогда все были за экстерриториальность, но собор решил иначе.
Тогда была немножко другая ситуация. Тогда вообще приходы наполнялись легче, чем сейчас. Я думаю, что если мне кто-то расскажет про то, что у нас есть крепкие сельские приходы, я... подумаю, что это сильное преувеличение.
Не знаю. У нас в Доброграде, пожалуйста.
Доброград это отдельный.
В окрестностях крупных городов, да, наверное. Но крепкие сельские приходы в реальной провинциальной глуши я практически такого не видел. Я много где ездил, я практически не видел такого. Это очень маленькие всегда.
Это правда, но мы, наверное, о разном говорим и по-разному это подразумеваем. Все-таки наше представление складывается из действительно приходов, которые относительно недалеко от больших городов.
И даже если мы возьмем вот Подмосковье, но дальние, мы увидим, что там в основном это приходы, которые на лето образуются дачниками.
Да.
Вот. А зимой они просто пустуют, это пустые храмы.
Да, у меня под Москву, Московская область, там не так далеко от Москвы, 1,5 часа. Сам час, не, полтора от МКАДа час. У меня знакомый, настоятель этого храма, вот кого он привез сам на службу, те и придут. Это не потому, что он там плохой, неудачный, плохо там работает, служит как-то не так. Нет, просто это географически так.
Ну и не только географически, я должен, наверное, сказать, что вот и, наверное, надо делать упор на социальную деятельность. Мы это пытаемся делать, чтобы храм действительно объединял людей не только как евхаристическую общину, потому что до понимания объединения людей в качестве евхаристической общины еще очень у многих далеко. Это трудная вещь. Это надо действительно... Это не просто вера, это осознание себя членом общины. Это сложнее немножко. Вот. И поэтому, если выполнять некоторые социальные функции, которые явно, например, местная муниципальная власть недовыполняет, то это правильное направление, я думаю. Но, опять же, это трудно, это требует ресурсов, но эти ресурсы появляются, когда становится больше людей. Поэтому сейчас мы упираем на то, чтобы было больше людей вокруг нашего
проекта. А можно уточнить у вас уже, как у историка, скорее тогда, когда вот эта экстерриториальность действительно стала исчезать? Когда люди, которые приписаны к приходу условного Никольского храма в селе Никольское, стали ходить в Покровский храм села Покровское, которая там в 2-3 километрах находится, но у него уже там свой приход.
Мне кажется, что во время гонения это все изменилось.
То есть и до революции просто, да, этого не было?
До революции все-таки чаще всего ходили в свой храм, ближайший. Вот, все-таки территориальность определенно действовала. Вот, а дальше уже пошло как пошло. И на современном этапе, конечно, может быть и территориальность, и экстерриториальность. Но вторая, наверное, все-таки будет превалировать. Потому что даже если вы приведете примеры крепких приходов недалеко от крупных городов, угу, то это все равно будут люди, которые приехали на машине.
Ну да,
не
да,
которые пришли да, пешком.
Приехали на машине.
Пешком старушки да, пришли, а их все меньше, к сожалению, и меньше. А когда не обязательно умирают, их там в город дети увозят.
Ну, а к нам можно, условия. К храму Святой Аллы можно приехать на машине, если это ощутимая группа, например, Но, собственно, у нас и литургия пройдет в день их, когда они приедут накануне, помолятся, подготовятся. Если они паломники, вот они приехали, заселились, помолились, подготовились, и на следующий день будет литургия, вот приход работает.
Ну, то есть отец-настоятель, он всегда навстречу идет.
Конечно, безусловно, откликнется всегда во всех случаях. Поэтому в данном случае паломничество – это не просто паломничество, не просто посмотреть храм. Для нас паломничество может быть вполне по желанию людей, которые в него приехали. Это такое паломничество в полной мере ощущение себя в этой общине, ощущение себя в этом богослужении. Это не, мы, конечно, всех приехавших паломников воспринимаем своими членами своей общины. Не просто какие-то чужие гости пришли. Мы сразу так их и встречаем.
Слушайте, а как это все-таки замечательно? Я так вспоминаю паломнические поездки, в которых... Бывает такое, что люди настраиваются именно на богослужение, но если ты, к примеру, поездка одного дня с какой-то обзорной экскурсией, да, то есть в паломничество помимо, собственно, молитвы включены еще вот такие вполне себе туристические аспекты, то, как правило, люди ведь и литургию воспринимают как один из этих аспектов. И вот они приезжают, допустим, не знаю, в Троице-Сергиеву Лавру или там в Оптину пустынь или куда-то еще, они зашли на службу и вышли со службы, потому что она все равно идет своим чередом. Там уже есть уклад, там уже все налажено, жизнь своя. И паломники приехали и уехали. И совсем по-другому это воспринимается, когда вот мы паломники и ради нас будут служить литургии.
Не только, не будут служить, а они же и будут служить, потому что у нас они же будут певчие.
Паломники.
Если они поют, они будут певчие.
А если не поют?
Если они не поют, они будут убираться перед литургией в храме.
Ну, то есть это вот то самое ощущение, что в хорошем смысле я крайний. Если я сделаю чего-то, да, если я своих сил не вложу, то просто, получается, не будет литургии.
То есть в смысле готовности будет только помещение. Угу. Все остальное люди подготовят сами, они приедут.
Ну, священник-то же
должен. Они, да, они со священником, они предварительно свяжутся, они поймут, кто что делает, и тогда это действительно будет общее дело, собственно, что и есть литургия.
Это правда.
Так это же как раз совсем другой уровень сознательности. Ну, мы
к нему и стремимся.
Ну да, да. И для литургии это правильно. Для литургии правильно вот такое, что я еду встретиться с Богом поговорить и причаститься. Обязательно.
Ну да. И, наверное, все-таки, как мы это вначале с вами отметили, носительница имя Алла, все-таки у нас, как мы его называем, особый удел святой Аллы. Угу. Вот, она у нас теперь с прошлого года очень красивая фреска сделана на основной нашей арке такой. Вот, у нас это главная, можно сказать, в мире икона святой Аллы. Есть о чем, так сказать, мистически поразговаривать со своей небесной покровительницей. Есть какие молитвы особые обратить. Ну и плюс до революции наш храм стал местом особой молитвы вот в связи с всей этой историей о детях. И можно сказать так, наш храм – это храм детства и материнства, потому что у нас была великолепная икона «Христос и дети», которую мы, кстати, в ближайшее время собираемся возродить. Икона-картина такая. Вот. Скоро мы приступаем к уже внутренним работам на храме. И вот эту икону-картину будем возрождать. Поэтому кто имеет еще намерение особой молитвы о детях, как уже о родившихся, так еще и о неродившихся, тоже приглашается с особыми вот этими молитвами приехать к нашему храму.
Мне кажется, Александр какой-то кайф получает вот от эксклюзивности места.
Конечно. Ну
а если она есть,
тому
ж получай, не получай, она просто объективно есть.
Естественно.
А о хлебе насущном-то мы еще сейчас не поговорили. У вас же ферма есть.
Да, у нас есть небольшая ферма. Вы знаете, у нее есть функция такая, чтобы на въезде в село не было безжизненности. И поэтому у нас 25-30 голов коз ходят на этой нашей небольшой приходской ферме. Вот, они, тем более козы и вообще скот, это хороший инструмент для того, чтобы территория была покошенная, а не заросшая.
Туристы едут, паломники, это выпускай.
Да. Вот, потом козы дают очень полезное козье молоко, которое не всегда встречишь в магазинах, а из него получается очень вкусный сыр, который тоже мы предлагаем как приехавшим, так и людям в городах. Поэтому можно за ним тоже к нам обращаться, и собственно, это помогает тоже восстанавливать храм и саму ферму содержать, чтобы это вот состояние безжизненности не наступило у нас. Поэтому это очень полезная вещь, да.
Слушайте, ну, а я помню, что были еще какие-то консервации у вас там, и что-то такое прекрасное.
Мы это периодически практикуем, но это довольно тяжелая вещь, и не на все хватает времени.
Понятно.
Есть некоторые приоритеты, это наше издание храма и наше мероприятие. Прежде всего думаем о них и о приеме паломников, чтобы улучшить комфорт приема паломников. Это все тоже требует времени, поэтому мы на этом сейчас сосредоточены.
А кто коз дует у вас?
Да, ярко.
То есть это местная женщина, которая...
Ну, это наша прихожанка.
Ага, прихожанка, это ее работа. Да. Замечательно, замечательно. Козы вообще, они чудесные. Это такие прекрасные создания, они умные, они человекоориентированные. И...
Я просто заранее радуюсь за паломников, которые к нам приедут, потому что я вот сам, не знаю, есть такая привычка, я... Иногда один приду к ним, и часа два не могу от них уйти.
От коз?
Да, это настолько приятное общение, что ты... Ну, вот какая-то такая терапия, я не знаю. Я не могу это объяснить, я не хочу на это как-то фетишизировать. Это фетиш какой-то, короче говоря, из этого делать. Но это какая-то абсолютно такая обстановка, которая позволяет разрядиться и все мысли плохие забыть.
Ну, здорово, здорово. И действительно такой симбиоз получается. Ферма поддерживает работы восстановительные, да, восстановительные работы, они отчасти тоже сотрудники, работники, да, они подпитываются тем, что производит ферма. Но...
Ну да, но это у нас все рядышком. Вот кто приедет и увидит, у нас 150 метров это ферма от храма, 100 метров это усадебный парк, усадебная территория, это все напротив друг друга, это все, можно сказать, единый комплекс. Поэтому мы его называем храмово-усадебный комплекс.
Ведь это очень Потловки. Близко к тому, как это было при Рихтерах, как это было задумано.
Абсолютно.
Да, и усадебное хозяйство, и ферма, и...
Вот есть критики в соцсетях, которые мне пишут, зачем ты этим занимаешься, у тебя есть здание храма, да его доделай. Но я всегда на это отвечаю, что это единое, и я не могу здесь разделить. Если я сделаю только здание храма, я его доделаю, и ровно в этот момент он начнет обратно разрушаться. Потому что я не выстрою вокруг вот эти механизмы приезда людей, обслуживания людей, возможности людям остановиться и созерцать, наслаждаться и природой, и культурным наследием. Все это все вместе работает, это по отдельности не работает. Если бы это работало по отдельности, это был бы какой-то уже новый храм, новое учреждение, а не возрождение той традиции, которая была утеряна в годы гонений на церковь.
Дай Бог вам сил.
Спасибо.
И людей, которые согласятся присоединиться. Пусть их становится все больше. И надеюсь, что через наш эфир тоже в социальных сетях
храм
ищем
Аллы,
Александра Мраморного.
И храм Святой Аллы, да.
Храм Святой Аллы в Старой Потловке в Пензенской области.
Стоит поддержать Александра еще и потому, что, даже если вам эта тема не близка, стоит поддержать, потому что, я еще раз повторю, на протяжении почти 10 лет, ну, чуть меньше, мы наблюдаем, как он, там, уже, наверное, не в одиночку, но проламывает стены, добивается своего. Это дорогого стоит. Не так много людей, которые вот с таким упорством идут к своей цели и собирают камни.
Ага. Причем буквально зачастую камни приходится собирать по крупицам. Но дорогу осилит идущий.
Да, ну будем собирать вместе камни. Всегда рады каждому посетителю храмово-усадебного комплекса в Старой Потловке.
Еще раз, можно приехать паломником, можно приехать волонтером, можно приехать художником, можно приехать фотографом, можно приехать...
Просто так.
Просто так.
Даже архитектором, потому что у нас есть еще здания, которые не восстановлены, и они входят в комплекс, и над ними можно потрудиться и применить свои креативные способности.
Александр Мраморнов, председатель попечительского совета храма Святой Аллы, Святой Мученицы Аллы в Старой Потловке, Пензенской области. Историк, кандидат исторических наук, был с нами здесь, в этой студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».